выбрал и представил редактор отдела новостей Русской службы радио «Свобода» Ярослав Шимов. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Руководство правозащитной организации «Международная амнистия» представило сегодня в Москве доклад «Права человека в современном мире», в котором опубликованы результаты мониторинга в более чем 150 странах мира. Государственная Дума России начала обсуждение возможности введения запрета на распитие пива в общественных местах. Ливерпуль и Милан, как и два года назад, поспорят за Кубок Лиги Европейских чемпионов по футболу. Финальная игра пройдет сегодня в Афинах. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, правозащитная организация «Международная амнистия» представила сегодня в Москве доклад под названием «Права человека в современном мире». В докладе опубликованы результаты мониторинга ситуации с соблюдением прав человека за прошлый год более чем в 150 странах мира, в том числе и в России. На презентации доклада побывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Доклад – это документ, который охватывает период с января по декабрь 2006 года, и в этом документе, внушительном достаточно, в нем около 340 страниц, говорится по всем странам, которые мониторит организация «Международная амнистия», об изменениях в состоянии прав человека, соблюдения демократических свобод и развитии гражданского общества. Ну и среди тех стран, которые описываются в этом докладе, есть Российская Федерация. Но еще до того, как остановиться на конкретных вещах, касающихся России, замгенерального секретаря Международной амнистии Кейт Гилмор сказала, что в мире в принципе сейчас усиливается атмосфера страха, причем нагнетается она намеренно самыми разными участниками мирового процесса.
Обладающие властью государства, репрессивные правительства, вооруженные группы намеренно пользуются политикой страха и создают тем самым мир, который опасно поляризован. Конечно, в мире существует много причин для страха, но тот подход, который избрали многие мировые лидеры, является близоруким. Их политика, продиктованная страхами, и подобная же стратегия подрывают то, что могло бы стать решением проблемы. То есть подрывают права человека и верховенство права.
Заместитель генерального секретаря Международной амнистии Кейт Гилмор. Если же говорить о ситуации в Российской Федерации, то в докладе говорится, что усиливалось давление на правозащитников и независимое гражданское общество. Власти препятствовали мирному осуществлению прав на свободу собраний и выражения мнений. Журналисты подвергались запугиванию и нападениям, а одна журналистка, Анна Политковская, была убита. Власти оказались неспособны должным образом противодействовать расизму и дискриминации на почве национальной принадлежности или сексуальной ориентации. Продолжались нападения российского и гомофобного характера, иногда приводившие к гибели людей. И отдельно отмечалось, что в Северокавказском регионе, в частности в Чечне, продолжались внесудебные казни, насильственные исчезновения и похищения, и пытки. Стоит заметить, что Россия одна из стран, которая подписала конвенцию о запрете и противодействии пыткам.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича. В Москве 18:10. Мы обсуждаем главную тему третьего информационного часа программы «Время свободы». Доклад правозащитной организации «Международная амнистия. Права человека в современном мире». Раздел, посвященный России, открывается фразой «Под усиливающееся давление попали правозащитники и независимое гражданское общество». Приводится также решение Европейского суда по правам человека о том, что Россия нарушила право на жизнь, свободу и безопасность, уважение к частной и семейной жизни и запрет на пытки. Решение суда касалось жалобы из Чечни. С сотрудницей организации «Международная амнистия» Викторией Веб беседовала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
В докладе Международной амнистии за 2007 год говорится о том, что в России нарушается свобода объединения в партии и высказывания альтернативного мнения, свобода прессы, происходит дискриминация по этнической принадлежности и сексуальной ориентации людей, сохраняется на очень высоком уровне насилие против женщин, плюс к тому на Северном Кавказе внесудебные расправы, исчезновения людей, похищения людей, пытки. Есть ли какие-то права в России, которые все еще сохраняются, которые не нарушаются?
На самом деле, международная амнистия замечает прогресс в нескольких сферах в России и позитивные моменты. Например, существует мораториум насчет смертной казни. Уже несколько лет мы замечаем, что были улучшения в условиях содержания в СИЗО, в колониях, не во всех, но существуют улучшения. Существует улучшение в расследовании преступления на почве расовой ненависти. Но, конечно, все проблемы далеко не решены, и наш доклад сосредоточивает на самые яркие проблемы в России. На самом деле мы начинаем наш доклад о том, что усиливалось давление на правозащитников и независимое гражданское общество. И нам это очень возмущает. В прошлом году со многих сторон подвергались давлению правозащитные организации, организации гражданского общества и со стороны нового законодательства, которое гораздо худше и труднее сделать. Контекст, в котором работают эти организации, очень большой время с бумажками, с отчетностью. И тоже мы зафиксировали случаи угрозы, анонимные угрозы в адрес правозащитников. И тоже хорошо известный случай уголовного преследования Станислава Дмитриевского за его мирное заявление, свое мнение. Он был осужден за якобы расовой ненависти.
В вашем докладе в этом году появилась такая как бы статья «Ограничение на высказывание альтернативной точки зрения на диссидентство». Это новое для России за этот год?
Дело в том, что нас беспокоит тенденция, что труднее и труднее высказываться в России, найти место, где можно свободно высказываться свое независимое мнение. Это можно увидеть, что касается демонстрации в России и жестокого обращения против демонстрантов. Это может увидеть в отношении нового законодательства по НПО, которое старается законтролировать финансирование НПО. И есть ощущение, хотя мы должны ждать, как развивается ситуация, что те НПО, которые их работа не встречается с большим приветствием со стороны властей, будет подвергаться более внимательному осмотру отчетности и проблемы на основе этого законодательства. Создается чувство, что еще труднее и труднее выразить свое инакомыслие в России. Я думаю, что это на самом деле не новая вещь в России. И нельзя тоже сказать, что невозможно вообще высказываться. Но тенденция такая негативная.
Это была сотрудница правозащитной организации Международной амнистии Виктория Веб. С ней беседовала моя коллега Ирина Лагунина. Полностью обзор ежегодного доклада Международной амнистии слушайте сегодня вечером в программе «Время и мир». Эта программа в эфире «Радио Свобода» в 10 часов вечера по московскому времени. Сейчас же в Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Россия вернется к выполнению обязательств в рамках договора об обычных вооруженных силах в Европе только после его ратификации всеми участниками, заявил Сергей Иванов. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Двое главных обвиняемых приговорены к 40 годам тюрьмы. 10 других обвиняемых получили различные длительные сроки тюремного заключения. В программу Международного кинофестиваля в Каннах включен показ документального фильма об Александре Литвиненко. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Европейский час» с Иваном Толстым. Тема сегодня – Берлинский фестиваль, который называется «Театральные встречи». Рассказ о нем – экспериментальные звуки Парижской радиолаборатории. Итоги Варшавской книжной ярмарки. Еще одна тема – жизнь Александра Вертинского, итальянская постановка. И завершит «Европейский час» «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Европейский музыкальный календарь. Первый раз в эфире этот выпуск. Сегодня в 9 вечера по московскому времени. Повтор можно услышать в 2 часа дня в четверг. Время также московское. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого, который на этот раз подготовил обзор публикаций в американской печати. Андрей, так, с какой темы вы начнете ваш новый обзор?
Ну, сегодня европейская и американская печать обсуждают на первых страницах требования об экстрадиции Андрея Лугового. И этому, ну, не совсем этому, но с этого начинает свою статью Wall Street Journal известный журналист Дэвид Сеттер. Называется «Материал России под судом». В данном случае на кон поставлено нечто большее, чем судьба одного конкретного человека. Наглое убийство Литвиненко – это экзамен для мирового сообщества, проверка на то, насколько оно готово на деле отстаивать свои основополагающие принципы. Отныне недостаточно просто отпираться и отмалчиваться. Российская Конституция запрещает экстрадицию граждан России. Однако в 2001 году Россия подписала документ Совета Европы, Европейскую конвенцию об экстрадиции. В ноябре 2006 года Российская Федерация подписала меморандум о взаимопонимании с Королевской прокурорской службой Великобритании, касающейся сотрудничества в уголовно-правовой сфере, в том числе экстрадиции. Если Россия не выдаст Лугового, на нее следует оказывать нажим, добиваясь, чтобы этого человека судили на родине, причем разбирательство должно отвечать критериям международного права. Отношения между Россией и Западом все более осложняются, продолжает Дэвид Сеттер. России следовало бы быть нашим верным союзником, заинтересованным в том, чтобы уравновешивать силу Китая, преграждать путь исламистскому терроризму и предотвращать появление ядерных держав на своих границах. Вместо этого Россия сама сделалась угрозой. Она определенно намерена наращивать свое влияние в мире, обращая в подчинение непосредственных соседей методами, которые считаются неэтичными с точки зрения западных ценностей. Ключевым объяснением этой ситуации является коррупция. Российские государственные деятели управляют крупнейшими компаниями, контролирующими по некоторым оценкам денежные потоки от активов, которые составляют 80% капитализации на российском фондовом рынке. Отдельные лица и институты, оспаривающие власть этой олигархии, методично устраняются. Теперь Запад вынужден мириться с иррациональной реакцией России на планы США по размещению оборонительной противоракетной системы в Восточной Европе, а также политикой по отношению к Ирану, Северной Корее, Грузии, Украине и террористическим организациям типа Хизбаллы и Хамаса. В каждом случае речь идет не о защите национальных интересов, но о защите монополии российской правящей олигархии на деньги и власть. В этих обстоятельствах убийство британского гражданина Александра Литвиненко на территории Великобритании – это скорее всего еще одно проявление уверенности России в том, что она может действовать безнаказанно.
Что еще интересного пишет сегодня американская пресса?
Ну вот статья на другую тему, но интонация очень похожа. Вообще сегодня в прессе как-то такой карнавал антироссийских материалов. Washington Times. Корреспондент Хилдейл. Угрожающее поведение России. На празднование годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая президент России Владимир Путин уподобил гипотетический экспансионизм США политике нацистской Германии. Это действительно было сильное сравнение, я помню. Однако на деле это Россия в данный момент ведет себя вызывающе, представляя все большую угрозу для стран, которые ранее находились под господством СССР. Далее автор статьи пересказывает историю кризиса в отношениях России и Эстонии из-за переноса памятника, а также говорит об элементах экономической блокады против Эстонии, истерической риторики, антизападной риторики российских властей. Движемся ли мы к новой холодной войне, задается вопросом Хелдейл. Очевидно, мы вошли в период, когда Россия стремится занять господствующее положение в своей бывшей сфере влияния в Центральной и Восточной Европе, а также в эру соперничества на международном рынке за энергоресурсы, которыми Россия очень богата. Ситуацию осложняет тот факт, что теперь между США и Россией сложились широкие деловые и инвестиционные связи. У нас есть определенные общие интересы в деле борьбы с международным терроризмом. Кроме того, сегодня международные отношения не сводятся к бинарной модели. Что это все значит для политики США и Европы в отношении России? Мы должны не пугаться призрака холодной войны и не бояться давать сдачи, столкнувшись с запугиванием России или попытками вмешаться в отношения США с независимыми союзными государствами. Российское руководство слишком хорошо умеет играть на страхах Европы, и мы не должны позволять, чтобы это сходило ему с рук.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для нашей программы подготовил обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. В Москве 18:22. В России может быть принят закон, запрещающий распивать на улицах и в общественных местах не только крепкие спиртные напитки, но и пиво. Первое обсуждение законопроекта прошло сегодня в Государственной Думе, рассказывает Любовь Чижова.
На сегодняшний день в России запрещено распивать на улицах и в общественных местах крепкие алкогольные напитки. Пиво нельзя пить только несовершеннолетним. Средний штраф за нарушение около 100 рублей, поэтому выпивать на улицах не боится никто, ни подростки, ни взрослые. Мнение депутата от ЛДПР Сергея Абельцева.
Все ходят, там даже подростки, и сосут это пиво по углам. Потом надо думать о здоровье нации. Пиво, я не считаю, что это какой-то такой целебный напиток.
Двукратный чемпион мира по вольной борьбе, депутат от «Единой России» Арсен Фадзаев, также поддерживает идею своих коллег и выступает за запрет употребления пива на улицах и в общественных местах.
Посмотрите на улицу, что у нас сегодня, даже, например, в городе Москве. По всей Москве с бутылками пива ходят. Я думаю, что некрасиво. Когда люди приезжают за границей, вообще нормальные, цивилизованные люди с Европы, они думают, что это просто смешно, смеются.
По информации авторов законов, в случае его принятия взрослые россияне смогут пить пиво на улицах, но только возле тех ларьков, у которых будут стоять столики, ну и, естественно, в кафе и в ресторанах. Пока в России нет культуры употребления пива, считает представитель Российского союза пивоваров Владимир Кузнецов. И, по его мнению, это связано с низким уровнем доходов большинства россиян.
Если мы возьмем страны Европы, где 50% пива употребляется в барах и ресторанах, то в России этот процент не превышает 7-8 пунктов. Это связано с тем, что средняя цена чека в ресторане в Европе не превышает 1% величины средней заработной платы. А в России этот показатель гораздо выше. И особенно в регионах потребителям пива как бы не по карману платить, там, условно говоря, там, по 2-3 евро за бокал пива. Я думаю, что законодателям нужно было подумать о создании благоприятных экономических условий для вот, развития бизнеса в секторе офтрейд.
Глава Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер считает, что проблема пьянства в России одна из самых серьезных, и ее действительно нужно решать. Но запрет, по его мнению, не самая эффективная мера.
Цель понятна. Нам надо каким-то образом сделать так, чтобы потребление пива, особенно вот среди молодежи, среди подростков, уменьшить. Но, а что будет вместо? Нет возможностей других, потому что, смотрите, нет спортивных сооружений, куда можно было бы бесплатно прийти и там поиграть в футбол. Нет бесплатных или дешевых нормальных культурных центров. Если будут введены вот эти штрафы, то милиционеры получат возможность еще одной кормушки. Это будет второй ГАИ. Вообще, как показывает мировая история, введение сухого закона не приводит к положительным последствиям.
Говорил глава Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Накануне летнего сезона петербургский туристический бизнес готовится к новым условиям работы. С 1 июня нынешнего года вступает в силу закон, который требует от туроператоров обеспечить свою финансовую ответственность перед туристами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Туристический бизнес в России вообще и в Петербурге в частности пока далек от совершенства. Но основные претензии к туристским компаниям обычно сводятся к тому, что они не предоставили своим клиентам тех услуг, которые обещали. К сожалению, новый закон еще очень несовершенен, говорит вице-президент Российской ассоциации туристических агентств Сергей Корнеев.
Закон это не только финансовая гарантия на самом деле. Там достаточно много говорится о безопасности туристам, о информационном обеспечении. Есть положительные определенные моменты, которые стандартизируют ту информацию, которую турфирма должна дать туристам. Потому что самая, наверное, распространенная претензия – это вот непонимание просто менеджера турфирмы. Он рассказывает одно, турист понял другое, что-то недопонял, потом приезжает и начинает рядом стройка, а море не там, где я предполагал. Ну, это стандартно, да, но это не юридическая претензия, это просто взаимоотношение клиента и продавца услуг. Вторая очень распространенная претензия – это различные задержки. Кстати, это будет проблема в том числе в этом законе. В этом законе туроператор несет ответственность за все, в том числе и за задержку транспорта. Это одна из распространенных очень проблем, на которые жалуются туристы, это отмена или перенос время вылета самолета туда или обратно. По крайней мере, в Санкт-Петербурге редко, когда это было по вине туроператора. В Санкт-Петербурге система, что туроператор оплачивает заранее рейсы. Тысяча причин может быть, они больше связаны с транспортом. Третья очень распространенная претензия, это вот если что-то там произошло, украли кошелек, потеряли документы. У кого купил тур турист? У турфирмы. Приезжая сюда, кому он обращается с претензией, если не удалось регулировать на месте? К тур фирме. А это во многих странах происходит. Ну и четвертое, это уже напрямик связано со страхованием, тем, что произошел, например, там, по медицинскому страхованию какой-то несчастный случай, все равно для дальнейших выяснений вопросов они не всегда решаются на месте. Иногда, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда туристы отказываются от медицинских полисов. Но это уже просто страховой случай, это уже не претензия, это то, что решается турфирмой, страховой компанией, туристов втроем.
В Петербурге сегодня всего 5-6 страховых компаний, которые знают туристическую отрасль и работают с туроператорами.
Приход новой страховой компании очень затруднителен, да, потому что оценить риски, не работая никогда со своими партнерами по там, медицинскому страхованию туриста, страховым компаниям очень сложно. А закон действительно в этом смысле сырой, неопределенный, и страховые компании много опасений на эту тему есть. Как это все будет реализовываться, очень важно не в законе даже, я вот уже как юрист могу сказать, а как сложится судебная практика по первым случаям требования этого возмещения, прежде всего судебная практика, потому что трактовать законно. Я сам входил в рабочую группу вот, в Госдуме, которая обсуждала этот закон. И многие изменения появились там в последний момент, изменения не стыкованные друг с другом. А когда нет стыковки, многое зависит от того, как суды будут трактовать вот, ту или иную позицию, с кого получать деньги, кто отвечает, какая ответственность наступает.
Эти сомнения разделяет и директор Центра страхования граждан, выезжающих за рубеж, страховой компании «Русский мир» ГНЭ Калинджан.
Первый год он будет носить исследовательский характер. Посмотрим, как пройдет работа, а дальше уже на базе какой-то накопленной статистики, опыта будем уже решать, как дальше.
Нужно повышать ответственность не только турфирм, но и самих туристов, которые не всегда читают даже первую страницу своего страхового договора, считает ГНЭ Калинджан.
Когда происходит страховой случай, они вместо того, чтобы звонить в сервисную компанию, начинается звонок в турфирму.
Это значит, что туристы не знают, за что они платят по страховке и что делать при наступлении страхового случая. Правда, российский человек очень обучаем, говорит управляющий по маркетингу компании «Ресо Гарантия» Сергей Бровко.
Как только станут происходить первые случаи обращения и выплат, или наоборот отказ от выплат, люди очень быстро научатся и поймут, что вот это делать можно, а вот это делать нельзя. Здесь я могу рассчитывать на выплату, а здесь нет.
Проблемы возникают и у гостей Петербурга, которым трудно ориентироваться в городе, найти подходящую гостиницу и которые не чувствуют себя в безопасности. Сергей Корнеев.
Те вопросы, которые мы ставили, это вопрос регистрации преступлений, удобства. Если уж что-то случилось, общение с сотрудником милиции, он должен понимать, о чем говорит турист, как минимум. Он должен понимать, что произошло, и турист должен понимать, куда идти. В ближайшее время заработают мобильные пункты, где будут помогать туристы. Видеокамеры наблюдения установлены в центре города, посты, патрульные машины. Работа большая. Надеемся, что этим летом результаты будут видны.
Но все это, конечно, не решает в целом проблемы высокой преступности в большом городе, отмечает Сергей Корнеев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Британская прокуратура выдвинула против него обвинение в убийстве в Лондоне в прошлом году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Правозащитная организация «Международная амнистия» указывает на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. В ежегодном докладе организации говорится, в частности, о преследовании оппозиции и независимых журналистов, а также об убийстве Анны Политковской. Суд Самары поступили иски на организаторов марша несогласных 18 мая. Жители города считают, что шествие нарушило их права и свободы, поскольку во время проведения марша не работал нормально транспорт в центре города. Россия вернется к выполнению обязательств в рамках договора об обычных вооруженных силах в Европе только после ратификации договора всеми участниками, заявил первый вице-премьер российского правительства Сергей Иванов. В Шелковском районе Чечни в столкновении с военными убиты два боевика, ранен солдат-контрактник. Еще 4 человека получили ранения при взрыве мины в Шатойском районе Чечни. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Суд счел доказанным, что убийство организовал бывший командир спецназа Милорад Улемик. Он и его заместитель, который был признан непосредственным исполнителем, приговорены к 40 годам тюрьмы. 10 других обвиняемых получили различные длительные сроки тюремного заключения. В В программу Международного кинофестиваля в Каннах включен показ документального фильма об Александре Литвиненко. Фильм под названием «Бунт. Дело Литвиненко» снят Андреем Некрасовым и Ольгой Конской. Некрасов поддерживал дружеские отношения с Литвиненко. В Тбилиси бывший министр госбезопасности, лидер оппозиционного движения «Вперед Грузии» Ираклий Бетиашвили приговорен к 7 годам тюремного заключения. Апелляционный суд признал его виновным в поддержке мятежа в Кадорском ущелье в июле прошлого года. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас проводит сегодня переговоры с премьер-министром, лидером Хамаса Исмаилом Ханией. Послушайте радио «Свобода». Сегодня 23 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 мая 2004 года. Образ Петровича – художественное отражение современной политической жизни в России. С творцом Петровича, карикатуристом Андреем Бельжо, беседует Виктор Шендерович.
Откуда этот Петрович? Ты на него похож, признаться, довольно мало.
Я думаю, что все-таки похож, потому что если бы не было вот во мне этого здорового идиотизма, как у Петровича, то и Петрович был бы совсем другим. Но в нем еще много от Швейка, ведь от всяких разных таких народных персонажей. Петрович, он бывает и психиатром, и психически больным, и шахтером. И...
У нас, собственно, в правительстве таких Петровичей было и в Думе очень много.
У меня даже была карикатура. Там смысл был такой, что Петрович ревновал к популярности Василия Ивановича Шандыбина, потому что они чувствовали, что это его конкурент. Больше не было. Уже сейчас забываются какие-то куски нашей истории, а вот когда он появился, это вот этот открытый рот, видимо, что-то совпало. Вот тогда по телевизору все бесконечно говорили, если ты помнишь, да, вот эти вот прямые трансляции, вот эти вот заседаний, съезды и так далее. Причем много очень говорили о еде, которой не было, при этом много ели на презентации. То есть вот этот кружочек открытого рта у него, он стал неким символом вот того куска времени. И ведь как-то он тогда попал, вот в 90-е годы.
За кого голосовал Петрович на прошедших выборах? Ходил ли он на выборы?
Каждый день в газете «Коммерсант», буквально каждый день, начиная за полтора месяца до выборов, корреспондентка, это мой персонаж тоже с носом и с большой грудью такая, спрашивала абсолютно разных персонажей, какой кандидат вам нравится. И на этот вопрос отвечали всевозможные. И Чебурашка, и Зайки, и Петрович. И ответы были всевозможные. Ну, там всадник без головы говорил, что мне нравится кандидат с головой. Боксер с разбитой физиономией говорил, что тот, у кого... глаз набит. Грузин с рынка говорил, что какой кандидат, слушай, нравится? Ты мне нравишься, слушай, ты! Меня же выдвинули за Петровича как-то на государственную премию в прошлом году. После выставки была статья в литературной газете, где автор писал следующее. Вот Бельжо, например, вот за что ж ему давать? Ведь Петрович русский человек, да, а Бельжо его изображает полным идиотом. Он что, считает нас всех забыдло? Так как же ему давать государственную премию? И дальше он как бы шил мне вот такую статью, которую я сам для себя придумал за несколько лет. Я придумал так, что если вдруг в стране начнутся какие-то либо репрессии, то если уж меня привлекут, то только заодно за издевательство над русским народом в образе персонажа Петрович. Так вот, я шутил.
Петрович. Отражение современной политической жизни России. Радио «Свобода». 23 мая 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий представит Иван Толстой. Вновь, как и во все предыдущие дни, первая новость – это новость с Каннского кинофестиваля.
В программу проходящего сейчас Каннского кинофестиваля включен незаявленный ранее документальный фильм «Бунт. Дело Литвиненко», снятый режиссером Андреем Некрасовым в сотрудничестве с Ольгой Конской. Создатели картины обвиняют президента Владимира Путина в причастности к убийству в Лондоне бывшего сотрудника КГБ, а также в создании в России невиданной системы коррупции. По словам режиссера, близко знавшего Литвиненко, съемки этого фильма стали для него личным катарсисом, неким способом пережить потерю близкого близкого друга, умершего несчастной смертью. Режиссер и сценарист Андрей Некрасов был ассистентом Андрея Тарковского в Швеции во время съемок «Жертвоприношения». Снял ряд телефильмов, в частности, о взрывах жилых домов в Москве. Фильм «Бунт. Дело Литвиненко» покажет в субботу, 26 мая. На премьере будет присутствовать вдова Литвиненко Марина. 24 мая в Большом театре города Брешия на севере Италии пианисту Евгению Кисину будет вручена международная музыкальная премия имени выдающегося пианиста Артура Бенедетти Микеланджели. Кисин исполнит фортепианные произведения Шуберта, Бетховена, Брамса и Шопена. Защитники прав потребителей призывают отменить концерт американской певицы Барбары Стрейзанд в Риме, поскольку, по их мнению, цены на билеты от 200 до 1200 долларов непомерно высоки. Концерт Стрейзанд, назначенный на 15 июня, должен пройти на стадионе Фламинио. Именно с этого концерта 65-летняя Стрейзанд начинает свои европейские гастроли. Гастроли пройдут в течение месяца. Певицу будет сопровождать симфонический оркестр, в составе которого 58 музыкантов. В Лондоне билеты на концерт Стрейзанд, несмотря на те же цены, были раскуплены за 20 минут. Российский фонд культуры выпустил книгу Леонида Оринштейна «Пушкин. Непричесанная биография». Это уже четвертое издание, дополненное исследователем. Труд Оринштейна вызвал в свое время скандал в академическом пушкиноведении, постановкой смелых вопросов и освещением замалчиваемых тем.
Это была панорама культурных событий. Ее автор сегодня Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня вечером в Афинах состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу между итальянским Миланом и английским Ливерпулем. Накануне игры большинство обозревателей считают фаворитом Милан, однако многие вспоминают и финал турнира 2005 года, в котором по ходу матча Ливерпуль проигрывал Милану 0-3, а в итоге одержал победу. О перспективах сегодняшней игры мой коллега Андрей Шарый беседует со спортивным обозревателем Радио Свобода Олегом Винокуровым.
Афины – счастливый город для Милана. Здесь он одержал победу, которая тогда считалась достаточно сенсационной, над Барселоной в 1994 году, причем 4-0. За Ливерпулем считается должок, ведь в 2005 году он выиграл. Милан все-таки удивил всех тем, как преобразился по ходу сезона. Ведь еще, буквально два месяца назад еще мы считали, что Милан – это так только одно название сейчас громкое, на самом деле. На самом деле команда не показывает игры, достойной суперклуба. Такая точка зрения имела все основания для существования, но вот прошло лишь несколько месяцев, и Милан сейчас просто играет прекрасно. Он преобразился к концу сезона. Ну и погода. В Афинах льет дождь, и все помнят, что именно под проливным дождем Милан разгромил Манчестер Юнайтед, иначе и не скажешь, в ответном полуфинальном матче 3-0.
В полуфинале Лиги Чемпионов в этом году было три английских команды, и Ливерпуль, который вышел в результате финала и формально в этом турнире лучше, чем его земляки играют. Тем не менее, это не лучшая команда Англии этого года, поскольку Кубок Лиги выиграла Челси, а чемпионом стал Манчестер Юнайтед. Дает ли вот такой расклад повод говорить, что британский футбол сейчас занимает ведущие позиции на континенте? Или победа Милана может поколебать такую позицию?
Поколебать победа Милана не сможет в данном случае ничего. Кстати говоря, и Милан тоже не является ведущим из итальянских клубов, и Рома, и Интер сошли с дистанции раньше. А английский футбол уже не первый год завоевывает эту репутацию, так же, как и испанский, несмотря на то, что, так получилось, что на данный момент в этом розыгрыше испанских клубов не было в Лиге чемпионов на решающих стадиях. Тем не менее, три команды были в полуфинале Кубка УЕФА, две команды играли в финале, одна, соответственно, выиграла в прошлом году. Оба финала были испано-английскими, так что все-таки мы не должны шарахаться тут в зависимости от одного сезона, от одного матча. И английский футбол все равно останется главным претендентом на то, чтобы называться ведущим футболом в Европе наряду с испанским.
Напомню, что перспективы сегодняшнего финала Европейской футбольной лиги чемпионов между командами «Милан» и «Ливерпуль» обсуждали мои коллеги Андрей Шар и Олег Винокуров. Матч состоится сегодня вечером в Афинах. Ну, в Москве сейчас 18 часов 41 минуту. Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Александр Гость.
С Америкой у нас дела не ладятся еще с зимы, с самой мюнхенской речи Владимира Путина. Но к интервью Буша агентству Рейтер, в котором президент США усомнился в том, что Владимир Путин ведет Россию в правильном направлении, стоит все же отнестись серьезно, даже в контексте ухудшения отношений. До сих пор президент США Россию не критиковал, в обмене упреками участвовали только его подчиненные. Пишет редактор сайта Global.rus Алексей Еременко в комментарии под заголовком «Владимир мне друг, но демократия дороже». Это, по мнению автора текста, придавало конфликту двойственный статус. Вроде бы ссоримся, а вроде и нет.
Джордж Буш оставался, кажется, последним из действующих мировых лидеров, с которым Владимир Путин наладил хорошие отношения за время своего президентства. А теперь и с ним не все, слава богу. Критикует он Путина осторожно и неохотно, но все же критикует. Однако сходу петь о холодной войне и предательстве последнего друга не стоит. Если говорить о реальных причинах выступления Буша, то первым делом на ум приходит пиар. В США и в самом деле скоро выборы, на которых у республиканцев предвидятся проблемы, в первую очередь из-за Буша и его внешней политики. Так что президентское стремление что-то в этой политике изменить, хотя бы на словах, понять несложно.
Алексей Еременко делает предположение. Конфликт между Россией и Западом, в том числе США, пока остается в плоскости публичной риторики. Не зря сам Буш ничего не сказал о возможных мерах, которые он готов предпринять в защиту загибающейся российской демократии. Точнее, он пообещал поговорить с другом Владимиром. Но вербальные атаки Путин отбивает хорошо, что показывают его многочисленные публичные конференции, в том числе и западные.
Реальных санкций ждать пока не стоит. Другое дело – стагнация в отношениях. С Европой мы уже зашли в тупик. Ладно еще, что не стратегический. Теперь похожая перспектива рисуется и в отношениях с Америкой. Но если реальное взаимодействие между Москвой и Вашингтоном сменится только ритуальными попреками за недемократичность и за империализм, соответственно, от этого никому лучше не будет. Россия и США играют в высшей лиге мировой геополитики и поэтому не могут себе позволить фактического замораживания отношений.
«Слишком много проблем требуют нашего совместного участия», — подытоживает Алексей Еременко. Впрочем, скоро в обеих странах обновится власть. И это, как считает автор комментария на сайте Global.rus, будет хорошим поводом для того, чтобы закончить с нынешней холодной пиар-войной и заняться делами.
«Я бы не сказал, что замораживание отношений невозможно. В конце концов, воевали мы с ними холодной войной сколько десятилетий. Поэтому сейчас, и, собственно, в этом и состоит проблема, что... А теоретически они могут оставить, как мне кажется, наследие своим преемникам и там, с которым будет уже трудно разбираться, как бы вот действительно только тыкать друг друга пальцами и говорить, а вы империалисты, а вы не демократичные. Но это как только один из возможных сценариев, и мне кажется все-таки, что обновление власти, которое будет, оно это очистит, потому что будет у каждого нового президента и большой кредит доверия, и большое желание начать с чистого листа и сделать что-то конструктивное. И мне кажется, что и в России и в США с началом нового этапа будет преобладать стремление делать что-то, вот как бы договориться, а не ругаться, вот если совсем просто.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Правозащитная организация «Международная амнистия» указывает на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. В суд Самары поступили иски на организаторов марша несогласных. 18 мая жители города обвиняют организаторов шествия в том, что оно нарушило их права и свободы, поскольку не работал нормально транспорт в центре города. Россия вернется к выполнению обязательств в рамках договора об обычных вооруженных силах в Европе только после его ратификации всеми участниками, заявил Сергей Иванов. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Двое главных обвиняемых приговорены к 40 годам тюрьмы. программу Международного кинофестиваля в Каннах включен показ документального фильма об Александре Литвиненко, снятого Андреем Некрасовым и Ольгой Конской. Глава палестинской автономии, лидер группировки Фатх Махмуд Аббас проводит сегодня переговоры с лидером Хамаса Исмаилом Ханией.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическую панораму на волнах «Радио Свобода» ведет Иван Трефил.
Доля иностранного участия в уставном капитале российской банковской системы увеличилась в первом квартале 2007 года с 15,9% до 18,3%, сообщил представитель Центрального банка России. Эти данные не учитывают изменений в капиталах Сбербанка и ВТБ после размещения дополнительной эмиссии пакетов их акций. Добыча нефтегазового конденсата в России в январе-апреле выросла на 3,7% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 161,5 миллиона тонн, говорится в материалах Министерства промышленности и энергетики страны. В целом, по прогнозу Министерства, в России в 2007 году будет добыто 490 миллионов тонн нефти, примерно на 2% больше, чем годом ранее. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас сложилась модель экономики, которая бесперспективна, поскольку цены на нефть не могут расти до бесконечности. Они уже в этом году, судя по всем прогнозам, начнут падать. Нам нужно что-то взамен создать, а пока еще никаких признаков этого нет.
Средняя зарплата в России составила в апреле 12 510 рублей в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 485 долларов. Самую высокую заработную плату в апреле получали работники, занятые в финансовом секторе, в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и в трубопроводной отрасли. Наименьшая зарплата была зафиксирована в агропромышленном комплексе. Поэтому министр сельского хозяйства Алексей Гордеев считает, что основной целью государственной поддержки отрасли должно стать повышение благосостояния сельских жителей.
Говоря о государственной программе, которая должна быть принята на очередные 5 лет, законом о развитии сельского хозяйства. Я думаю, там главная цель должна быть такая именно. Как преодолеть бедность на селе и как поднять доходы сельхозпроизводства, потому что это главный вид там монодеятельности. Тем самым обеспечивая еще и функционирование сельских территорий. Тем самым решая не просто задачу продовольствия, а решая более серьезную геополитическую задачу сохранения контроля над территориями российскими.
Минимальный размер оплаты труда в России, составляющий сейчас 1100 рублей в месяц, увеличится с 2008 года до 3000 рублей, а к началу 2011 года он будет доведен до прожиточного минимума трудоспособного гражданина примерно 5240 рублей в месяц. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин. В текущем году, как сообщалось ранее, уровень минимальной зарплаты в стране вырастет до 2300 рублей с 1 сентября. В свою очередь, председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев считает, что правительство может индексировать зарплату более высокими темпами.
Намеченное повышение более чем вдвое минимального размера оплаты труда – это существенный шаг в данном направлении. Но хочу отметить, что мы предложили правительству при подготовке бюджета 2008, 2009 и 2010 годов предусмотреть необходимые средства для того, чтобы до конца 2008 года минимальный размер оплаты труда был бы повышен до уровня прожиточного минимума. По прогнозам, это около 4300 рублей. Мы рассчитываем, что до 1 декабря 2008 года МРОТ достигнет такой величины.
Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 июля 2007 года предложит пассажирам всех поездов дальнего следования выбирать билет мужское, женское или смешанное купе, говорится в сообщении компании. С 15 января такая система продажи билетов в экспериментальном порядке действует в 8 поездах на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару, Воронеж, Белгород, Ростов и Брянск, а также в поезде Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о незаконности создания структур по типу ОПЕК в области добычи или распределения нефти, природного газа и иных нефтепродуктов, а также о судебном преследовании зарубежных государств, участвующих в подобных организациях. Вместе с тем, представители администрации президента США уже заявили о том, что глава государства не поддерживает этот закон. Инициатива американских парламентариев направлена как против действующей организации стран-экспортеров нефти, так и против так называемой газовой ОПЕК, идею создания которой обсуждают сейчас основные производители этого топлива. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи, президент Российского газового общества Валерий Язев.
Если Европа консолидирована, это картель потребителей наших энергоресурсов и газа в первую очередь, и они диктуют нам условия, мы должны противопоставить картель производителей газа и стран транзита, кем является Украина, Белоруссия, Молдова. На мой взгляд, мы опаздываем, как страна, располагающая самыми громадными запасами газа, как страна, которая располагает самыми крупной газотранспортной системой 155 тысяч километров, создание вот этого газового альянса, где Россия, конечно же, должна играть ключевую роль.
Объем пенсионного фонда Норвегии, бывшего национального нефтяного фонда, формируемого за счет доходов государства от экспорта нефти, к началу апреля 2007 года составил 310 миллиардов долларов, сообщил норвежский центральный банк. В России объем стабилизационного фонда, также формируемого за счет доходов от нефтяного экспорта, к 1 мая составил 114 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 88 копеек, на завтра 25.90. Евро сегодня стоит 34 рубля 86 копеек, курс на четверг 34.84. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Это были новости экономики, автор экономической панорамы Иван Трефилов. И в завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии, власти которой решили пересмотреть основы миграционной политики. Опираясь на опыт западных европейских стран, Словакия, возможно, в скором времени начнет сама предлагать работу гражданам других государств, рассказывает Инна Земляная.
Если миграционные потоки остановить невозможно, то следует направить их в правильное русло. Именно так начинают рассуждать правительства большинства стран Европейского Союза, который давно стал желанной целью для как минимум трети всех иммигрантов мира, пытающихся найти работу за границей. Государства, входящие в Евросоюз, выстраивают новую стратегию. Вступать в контакт с желающими работать за границей еще тогда, когда те находятся у себя на родине. Предлагать конкретное рабочее место, заранее обучать и, соответственно, устанавливать срок, на который мигрант может приехать в чужую страну. Это один из выходов из сложной ситуации, сложившейся в Европе, считают западные специалисты, подразумевая, что коренные европейцы стареют, и их количество уменьшается. Поэтому рано или поздно Евросоюз будет всерьез нуждаться в рабочей силе извне. По мнению словацких экспертов, такая форма миграции не станет причиной проблем для коренного населения, говорит государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Ольга Алгаерова. Посмотрите, подобный опыт работы есть в таких странах, как Великобритания, Ирландия и Швеция, которые открыли свои рынки труда для граждан новых стран, членов Евросоюза. В результате эти государства используют новую рабочую силу для своего блага. В основном мигранты трудятся в таких отраслях экономики, которые не пользуются популярностью среди коренного населения. Это прежде всего строительные работы и рабочие специальности. Другая категория мигрантов – высокообразованные специалисты, или, как их еще называют, светлые головы, которые по разным причинам не были востребованы у себя на родине. Новый подход к мигрантам в Словакии поддерживают и представители национальных диаспор, живущих здесь, говорит представитель вьетнамского землячества в Словакии Ле Хуан. Это очень хорошая новость. Наши люди смогут самостоятельно трудиться в какой-нибудь мастерской или в частной фирме. Зато у лидера афганской диаспоры возникают сомнения.
Это принесом, але с другой стороны, чи...
С одной стороны, это является вкладом в словацкую экономику. С другой, готова ли экономика государства к таким иммигрантам? Есть опасность того, что они уйдут далее на Запад, говорит афганец Саид Бабыхел. Словакия, подобно многим другим европейским странам, не планирует оставлять у себя трудовых мигрантов навсегда. Сейчас в ней, по официальным данным, работают более 6500 иностранцев. Граждане Евросоюза трудятся здесь без всяких ограничений. Единственное, что они должны сделать, оповестить специальные управления в своих странах о своем трудоустройстве. Гражданам государств, которые не являются членами Евросоюза, разрешение на работу в Словакии получить проблематично. Поэтому их официальное количество достаточно невелико – около 2000. Но зеленые карты, подобно Чехии, Словакия вводить не собирается. Что касается зеленых карт, то соответствующее законодательство у нас пока не подготавливается, заявила недавно пресс-секретарь Министерства труда, социальных дел и семьи Словакии Александра Гогова. Экономисты акцентируют внимание на том, что открытие рынка труда для иностранцев пойдет стране на пользу лишь в том случае, если этот процесс будет строго регулирован, говорит словацкий аналитик Павел Карас.
Может
случиться и такой парадокс, что с одной стороны в стране будет высокий уровень безработицы, а с другой стороны будет открыт рынок для рабочей силы из третьих стран мира. Кроме жестких требований для получения разрешения работать, в Словакии существуют и иные преграды, останавливающие трудовых мигрантов. По сравнению с иными европейскими государствами, зарплаты здесь гораздо ниже. Поэтому Словакия часто остается вне сферы внимания людей, ищущих хорошую работу за рубежом. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж Инны Земляной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». В студию сейчас вошел мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Итак, главные темы сегодняшнего дня.
Добрый вечер, Андрей. Действительно, едва не опоздал к вам в эфир. Договаривался с последним из экспертов сегодняшней программы. Мы будем говорить с московским специалистом, историком-балканистом о сегодняшнем приговоре убийцам бывшего премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Но об этом во второй части программы. А в начале доклад Amnesty International о ситуации с правами человека в России. Почему не прекращаются случаи преследования оппозиции, похищения людей, расправы с независимыми журналистами? Визит Владимира Путина в Австрию и Люксембург проходит на фоне разногласий между Россией и Европейским Союзом, обвинениями по делу об убийстве Александра Литвиненко и других неприятных для российских властей вопросов. Об этом, обо всем через час 10 минут в итоговом выпуске «Времени свободы».
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость – известный писатель Чингиз Айтматов. С ним будет беседовать Виктор Резунков. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Ливан в огне. Лидеры должны объединить правительство и страну.
Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству.
Мишенью ВВС может стать премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы сможем сделать в интересах Ирана, мы это сделаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.